продолжаем наш нормальный обычный семинар Discovery. И в прошлый раз мы с вами взяли, посмотрели немножко на коды в Торе. Был задан вопрос, так сказать, я думаю, что я до конца ваших занятий еще приведу вам Рипса, чтобы вы с ним могли поговорить, человек, который сам занимается этим делом. Вот. Все эти люди доступны и с удовольствием придут с вами поговорить. Вот. Все, что касается как раз вопросов по поводу логических оснований, можно или нельзя, все были сделаны, как я тебе сказал, все были получены. Вот. И от, насколько я знаю, Рав Шаха и от всех остальных, то есть не было никаких с этим связанных проблем. Окей. Итак, коды работают сильно, на самом деле, и коды работают сильно не только в том, что сами коды работают сильно, но люди смотрят на Тору по-другому. Они смотрят на Тору как книгу совершенно необычную, то есть сообщение, которое они получают, это очень важно, что это книга, в которой есть все, что есть, было, будет, есть в мире, все закодировано в этой книге. Теперь это Вильнский Гаон. То есть это как бы без Рипса, без кода в Торе являются они или нет, понимаешь, это сказал Вильнский Гаон. Вот, до этого это не только сказал Вильнский Гаон, это сказал Рамбан. То есть это традиция, которая на самом деле идет. То есть вы ни в коем случае, если вы даете эту лекцию, понимаешь, да, не отступаете ни на йоту от правды того, что в Торе действительно закодировано все. Вы знаете, кстати, эту историю про Рамбана, нет? Одного ученика, который ушел, да, как раз по этому поводу. Про Азину, да, про Азину. Все знают. Нет. Но идея очень простая, что у него был один ученик, очень известный ученик, который ушел из Торы, просто ушел. И никакой силы не было, как бы, да. Ну, хорошо, да, казак пришел. Вот. И поскольку он был очень человеком умным, то он очень продвинулся в этом самом гойском обществе и был очень богатым человеком, и был очень известным человеком и так далее, и так далее. Вот. Ну, был так сказать, вот. И как-то один раз к нему пришел Рамбан, я уже не помню по какому поводу, и он взял свинину и приготовил свинину, треп, прямо перед ним. Съел этот треп и говорит, Рэби, говорит, сколько я законов нарушил? Тот говорит, 4. Тот говорит, нет, 5. Я тебе, говорит, сейчас докажу, что 5. Доказал, что 5. То есть человек вот такой. Понимаешь, да? И говорит, ну я, кстати, говорит, хочу вам сказать такую вещь, что я ушел из-за Торы за вас. Я вам скажу, почему из-за вас я ушел из Торы. Когда мы проходили паршу Азину, то вы сказали, что в этой парше записаны, закодированы имена всех евреев, которые когда-либо жили. Я тебе сказал, что это уже слишком. Вот эту ложь я уже терпеть не могу. Ну, знаешь, есть предел как бы чему-нибудь. Вот. И в результате он ушел. Рамбан говорит, так это правда? А что тот его спрашивает? Ну хорошо, тогда покажи, где я записан. И там есть пасук, правильно, да? Ты помнишь, какой? Да. Да, вот типа, что от имени этого человека не останется ничего, вообще ничего не будет, понимаешь, да? Да. И там каждая третья буква, пожалуйста, Авнер, имя этого человека. Я вам показал. И тот, естественно, ну, выпал в осадок, да? Он не выпал в чуму. Нет, он не выпал в чуму. Там было сказано, он спросил, единственное, спросил, Рэби, что я могу сделать? Он сказал, выполни то, что здесь сказано. Сказано, через 3 дня ушел пароход с пристани, на котором уехал этот человек, и пароход пропал. Все, от него не осталось ни следа. Где, что было неизвестно.
Захер остался.
А? Ну, я тебе еще раз говорю, как бы, Зейхер, что такое было, так он тем, что выполнил, он так и остался по этому Зейхер, понимаешь, да, что? Ой. А если бы он этого не сделал, то Зехер бы и не остался на самом деле. Подумаешь, какой-то еврей ушел от иудаизма, тоже мне запоминать его, понимаешь, да? Вот, тем, что он таки сделал чего, и тем, что он таки, понимаешь, это сам, другое-то. То есть я к чему хочу сказать, что такие вещи были известны и ранее. То есть эти последние коды, которые сейчас с помощью компьютеров открывают, это просто новое, интересное, что есть сейчас, но ни в коем случае не противоречит или не совершенно новая еврейская традиция, о чем мы раньше не знали. Понимаешь, знали? Это то, о чем как раз я хочу сказать. Это очень важно, как бы, чтобы вы все это тоже знали и понимали. Окей. Итак, теперь я обычно даю одну лекцию, вам, может быть, дам две лекции, просто поскольку у нас сейчас Discovery, как правило, сокращены, у нас времени не хватает, и мы выкидываем то, что не является, ну, просто буквально необходимым. Теперь, эти лекции, они сделаны не для того, чтобы доказать что-то людям, это я сразу говорю. Они сделаны для того, чтобы убрать некие блоки, которые стоят перед огромным количеством людей, которые выросли в Советском Союзе. Есть такого рода стереотипы или блоки, которые, пока вы не уберете, они тоже не будут относиться к Торе серьезно. Лекция называется «Тора и физика». И в этой лекции есть такой подзаголовок, да? «Почему не существует научного атеизма?». Значит, дальше мы говорим так, что кто из здесь сидящих, мы здесь сидящих, может быть, вот только вы двое, да? А кто из здесь сидящих проходил научный атеизм? Проходил научный атеизм?
Ну я же знаю.
Проходил научный атеизм? Ну вот. Нет. Брайан, я смотрю на возраст, понимаешь? Вот, если у вас аудитория, ну как бы уже среднего возраста и дальше, то явно люди должны были учить научный атеизм в школе. Это не важно здесь. Важно, что в университете, в смысле, в университете. Да, ну в университете марксизм.
Тем более ради.
Теперь. Дальше, это даже не важно, просто когда хорошо, еще раз, как метод установить контакт с аудиторией, понимаешь? То есть кто с людьми, да, кто с людьми, это самое. Теперь, поскольку вы проходили марксизм, этот самый, научный атеизм, и даже получали пятерки, я уверен, потому что из этого бы не сдали свои зачеты. Вот, скажите мне определение атеизма. Что такое атеизм?
Это утверждение о том, что
Бога нет. Окей, хорошо. Замечательно. Нет, подожди. О, ну давай. Я сказал атеизм, я не сказал научный атеизм.
Всегда отрицающее
то же самое существование Бога и религиозные верования, основанные на предрассудках. Но я еще раз говорю, ты видишь, ты уже опять перейдешь. Я просил тебя атеизм. Давай посмотрим на свое слово. Что такое «а»?
Отрицание.
Это отрицание, правильно? Теизм.
Это
отрицание. Тео – это отрицание. Это тео – это божественное, да? То есть отрицание божественного. То есть в самом слове атеизм просто у нас заключено это отрицание божественного. Все понятно, да? Окей. Теперь, но... Почему недостаточно было самого слова атеизм? Потому что мы можем сказать, я верю в то, что Бога нет. Я верю, то есть я не верю в Бога, понимаешь, это по-другому, я верю в то, что Бога нет, правильно? И это спокойно впишется в определение атеизма. Теперь понятно, что советская власть, представители советской власти не могли прийти к народу и сказать, вы знаете, мы верим в то, что Бога нет. Потому что им бы сказали, верьте во что угодно, только нас оставьте в покое, правильно, да? То есть, если я верю в одно, ты веришь в другое. Эхвейс, у нас, понимаешь, да, у нас две разные веры. Поскольку их вера должна быть все побеждающая, как бы, да, и так далее, то к слову атеизм добавили еще слово научный. Теперь, что такое тогда научный атеизм?
Да, тут?
Да, совершенно верно, что... Но это уже, ты правильно сказал, научная теория. То есть имеется в виду, что должны быть доказательства с точки зрения науки. И вот тут я говорю, замечательно. Теперь, как нам доказывали, научно доказывали, что на самом деле Бога нет? Кто помнит, какие были научные аргументы, я имею в виду сейчас научные аргументы, да, того, что Бога нет? К чему придирались, как это делать?
Космос.
Гагарин в космос летал и никого не видел. Космос, космология.
Седьмого неба не было.
Значит, когда говорят, а что?
Седьмого неба не было. Вот такими вот путями.
Седьмого неба.
Седьмого неба. Как бы там было утверждение, что Бог живет на седьмом небе.
Значит, это самое, в Торе само это нет. Это как да. Утверждение было. Это Гагарин в космос летал. Вот, кстати, у вас должны быть всегда анекдоты. Вы помните, я вам сказал, да? На эту штуку я вынимаю анекдот, и он всегда заканчивает это дело навсегда, да?
Гагарин.
А? Гагарин, да. Гагарин за всем этим делом. Потому что есть вещи, когда серьезно говорить невозможно и не нужно, да? Анекдот такой, вот анекдот нужно записывать, как я сказал, да? Вот, значит, идет учительница с детьми. И она решает им устроить урок научного атеизма. И она им говорит, это в 30-е годы происходит, она им говорит, детки, говорит, вы, говорит, травку видите? Они говорят, видим. А говорит, знаешь, почему видите? Говорит, потому что она существует. Замечательно. Потом говорит, детки, говорит, а вы аэроплан, вот видите, летит? Они говорят, видим. А говорит, знаете почему? Говорит, потому что он существует. А потом говорит, дети, говорит, а вот вы Бога видите? Они говорят, нет, не видим. Он говорит, знаете почему? Потому что он на самом деле не существует. Маленький еврейский мальчик говорит, дети, говорит, вы когда-нибудь видели мозги нашей учительницы? Все. Во-первых, аудитория начинает смеяться, понимаешь, да? Во-вторых, после этого с Гагарином, который слетал и ничего не увидел, все заканчивается, потому что, ну, ты сам понимаешь, да? Чего он там должен был увидеть? Старика на облаке, знаешь, как это самое? Вот. То есть это не научные аргументы, это все понимают, поэтому как бы здесь не надо... Анекдот расскажите, всех кто взбодрит, там все повеселятся, понимаешь, так сказать, все будет хорошо. Вот. Нет, ну... Серьезно. То есть нужно иметь на такие вещи, нужно иметь стандартный набор такого рода анекдотов, которые заканчивают просто с этим самым, с таким вещем. Теперь, но есть космология. Правильно, да? Теперь, что было в космологии самое главное, чего они говорили, придирались, они говорили, что 6 дней, правильно, и миллиарды лет. Это вот. Эти самые. Окей. 6 дней. Или там 15-16 миллиардов лет. 15 миллиардов лет. Вот. Что еще?
Животные,
кости. О, динозавры.
Да. Археопитекс.
Динозавр, да, которым там сколько там, 150 тысяч.
Не больше.
Больше сколько?
Там от 10 до 12 миллионов лет.
Сколько?
10 миллион, полтора, по-моему, даже.
Полтора миллиона лет где-то?
Я не
знаю. Ну, не важно. Но это
много лет.
Много лет.
Останки всяких
неандертальцев.
Археоптерикс, который говорит, что он является переходной формой птиц от ящериц к птиц, да? Или наоборот, да, правильно.
Окей, Дарвин, совершенно верно. Дарвин. Дарвин это эволюция. Люция. Сия. И Вася. Вася это был, как его, Пятикантов, да? Наш друг. Окей. Остатки первобытных людей.
Вот это интересный факт очень. Я жил в городе Житомире, да? Там в музее было два черепа, которые серьезно совершенно убеждают, что это череп первобытных людей.
Что?
Да, я только сейчас я узнал, оказывается, что вообще в мире, в принципе, нет черепов, которые утверждают, что они черепа первобытных людей. И вот я возник вопрос, у меня такой был,
а это очень просто. Вот, там жил один дворник. Но посмотреть на которого, ну явно первобытный человек. Когда он умер от алкоголизма, то череп отправили в музей. Вот, мы поговорим об этом чуть-чуть позже. О том, откуда у них появлялись черепа.
Вспомнил анекдот. Жадный алкоголик, он был жутко похож на Карла Маркса. Ну, один раз поймал, сейчас пил, говорит, слушай, в городе забреешь, другой человек, слушай, вот тебя забреешь. Деньги, вот куда девать?
Какая-то говорит, а смысле ты что делал? Окей. Окей. Ну хорошо. Вот у нас с вами это самое. Теперь. Значит, давайте посмотрим вообще с вами на первые 6 дней творения. И посмотрим, с какой точки зрения, что эта книга сама по себе, вот эта первая часть «Шести дней творения», она написана примитивным человеком, то есть она написана неким, знаете, это был еврейский арсакал, да, он, значит, сидел, помните, что вижу, то пою, ну, да, который был. То есть он видел какие-то вещи, он их записывал. Или это сама книга написана, я сейчас говорю о пшате, совершенно пшат, человек, который не имеет никакого комментария, ничего нет, у него нет, просто мы смотрим на это дело. Или книга сама написана как-то странно. Это первое, что мы хотим посмотреть. И зададим вопросы просто по пшату. Теперь, вопрос первый, ко всем я обращаюсь. А какой день появился свет по Торе?
До дня.
Почему? Ну, в первый день, ну, господа. Первый свет. Ну, естественно, да? Да. Свет появился. Это ты уже знаешь какие-то вещи, ты какую-то книгу заглядывал, которую, да. Первый свет, обычный свет, который сказан, был свет, правильно, да, и увидел Бог, что свет хорош, помнишь, был там. Появляется в первый день. День номер один. Замечательно. В какой день появились все источники света? Луна, солнце, звезды. Какой день? Ну, четвертый день, господа. Это вы-то должны знать, ну, на самом деле. А четвертый день. Первый вопрос, который мы задаем, что? Что светило в день номер один, два, три, и пока не были созданы все светила? Теперь давайте подумаем. Просто логика. Перед вами сидит примитивный человек. На самом деле даже критики Тора никогда не говорили, что Тор писал примитивный человек. Ну, они говорят, мудрец. Перед вами сидит человек, готовит себе вещи. Их надо загнать в загон до того, как будет темно. Ну, это понятно. Теперь, сколько времени нужно человеку, чтобы связать появление солнца с рассветом и заход солнца с закатом? То есть, что на самом деле свет и тьма определяются светилом, которое появляется и заходит. Как думаете, сколько времени нужно будет?
День.
Ну, день, правильно, да? Но не больше. Два. За неделю уже точно это самое. Все. То есть на самом деле, как бы, связь между светилами и светом очевидна. Теперь, тогда почему, извините меня, этот человек, вместо того, чтобы вначале написать светило, вначале пишет свет, а потом светило появляется аж на день номер 4. Понимаешь, да? Вопрос номер один. Второй вопрос. Что такое у нас в физике? Дайте мне определение тьмы. Обычное определение тьмы. Отсутствие света, правильно там, если физик там сказал фотонов, там, а что? Отсутствие, совершенно верно. Теперь, когда у нас появляется тьма, вначале у нас появляется что, свет или тьма?
Тьма была всегда.
Еще подумай. Тьма появляется еще раньше. Тьма над бедной, там сказано, да, был то ваогу, да, выхоши. То есть, смотрите, получается очень интересная вещь, что у нас появляется тьма, какая-то созданная тьма. Потом сказано, что Творец отделил свет от тьмы. Это прямо противоположно. Почему? Потому что нормально что должно было быть? Был свет, поставили какую-то загородку, появилась тьма. Как можно отделить свет от тьмы? То есть у тебя была уже созданная тьма. В этой созданной тьме был какой-то свет, понимаешь, да, потом свет отделяется от тьмы. То есть прямо противоположно здравому смыслу тому, что мы бы с вами думали, ну, просто увидеть в природе. Потому что свет, понимаешь, свет разгоняет тьму, он не отделяется специально от тьмы. Все слышат вопрос?
Это означает, что вы какой-то искусственный источник.
Что это означает, мы посмотрим. Но я тебе просто говорю, книга написана странно. То есть она написана не так, как мы ожидаем человека, который просто смотрит, наблюдает за миром, понимаешь, и описывает вот то, что я вижу тут. Дальше, следующий вопрос. Тора говорит, и был вечер, и было утро, день один. И был вечер, и было утро, день второй, и так далее, да? Теперь скажите, когда вам описывают некий промежуток времени между вечером и утром, что это такое?
Ночь.
То ночь. И был вечер, и было утро. Я хочу описать день, что бы я сказал? Утро и вечер. Если я хотел описать сутки, что бы я сказал? Утро и утро, вечер и вечер, ну как угодно, но почему мне нужно описывать день как вечер и утро? Это что, был вечер и утро следующего дня, тогда это ночь. Утро, день и вечер и утро еще одного дня, это полутора суток, понимаешь? У меня никак сутки не получается в результате этого. То есть это отрезок, он... Я просто сейчас, видите, что мы делаем? Мы смотрим на пшат, без всяких комментариев, мы спрашиваем, что происходит, господа. То есть, дальше. Что такое вечер и что такое утро? Ну, наше обычное определение, когда мы говорим вечер, что такое вечер? Как мы определяем вечер? Как мы определяем утро? А?
Промежуток между днем и ночью.
Промежуток между чем это определяется? Промежуток между днем и ночью. В результате чего он появляется? Солнце заходит, это вечер, солнце восходит, это утро. Нормально, правильно, да? Это именно этот самый промежуток, заход, восход, солнце. Господа, ну у нас солнце появляется на день номер 4. Солнце появляется в день номер 4, как луна и звезды. А вечер и утро у нас появляются в день номер 3, в день номер 2 и в день номер 1. Скажите, что это за вечер и утро? Теперь, ты подумайте секундочку, солнца нет, луны нет, звезд нет, правильно, да? Что Земли, как планеты, тоже нет. Она появилась тоже позже. Вопрос, сколько времени длились такие сутки? Я просто задаю вопрос по пшату, это же пшат. Сколько у нас времени длились сутки, когда у нас нету...
Откуда
мы мир? Вообще, что такое утро и вечер в таких рамках, когда у тебя нет солнца, ни луны, ничего, ты не можешь сориентироваться, правильно, да? Вот. И Земли нет, как планет, то есть нет вращения вокруг своей собственной оси, это вообще. То есть ответ очень простой. Сколько длился такой день? Ответ очень простой. Сколько нужно, столько и длился. То есть явно речь идет, насколько мы видим, просто из пшата. Ну вот, дошли до этого, да? То речь идет не обычно дне, который 24 часа, потому что, а где, собственно, нам, почему это должен быть день 24 часа, как мы его измеряем вообще, этот день? Ну, тут, наверное, большая проблема. Какая большая проблема? Мы, казалось бы, с вами просто прочитав пшат без всякого, уже видим, что что-то с этими первыми днями совершенно явно не соответствует, если мы хотим так сказать, нашим дням, да? Ну, я это из пшата. А? Советская действительность. Совершенно верно. Но дальше у нас есть проблема. Какая? У нас есть Рамбан. Не вам говорить, кто такой Рамбан. Вот. Который замечательно знал Каббалу. И который в споре с христианами совершенно по другому поводу говорит, что, казалось бы, он подтверждает то, что мы говорим, что понятие йом, день, оно на самом деле означает не просто день, как 24 часа, но еще отрезок времени. То есть, с одной стороны, йом – это просто некий отрезок времени. Есть такое употребление в иврите. И казалось, мы все поставили точку вот здесь. И... Но Рамбан дальше говорит такую вещь. Помните, 6 дней творения, они отличались от всех остальных дней творения. Но каждый из них был ровно 24 часа. И здесь Рамбан возвращает нас опять к нашей проблеме, от которой мы только что ушли, правильно? Мы только что из пшата ушли, что эти дни могли быть сколько угодно. И вообще у нас уже проблем больше нет. Рамбан, опираясь на Каббалу, говорит, что они отличались от всех остальных дней творения, но были 24 часа. Теперь, если они отличались, то почему они были тоже 24 часа? Если они 24 часа, чем они отличались? Понимаешь?
Сейчас
неизвестно. А? Окей, сейчас мы посмотрим. Посмотрим на это дело. То есть мы с вами задали просто несколько вопросов. Это не только не исчерпывает, но и даже не начинает количество вопросов, которые можно задать по берешит, по пшату. И мы видим, что текст написан не просто. Теперь, ответ, который я предлагаю, не является стопроцентной истиной ни в коем мере, но это ответы, которые предлагают сегодня физики на эти вопросы. То есть это один из возможных вариантов, как объясняет сегодня современная физика то, что мы с вами видим. Вы знаете, что в современной физике сегодня господствует теория большого взрыва. Все они, может быть, слышали, если они не слышали, то идея, вы просто прочитаете пару страниц об этом деле, это очень простая вещь, что астрономы увидели, что Вселенная разлетается. Это видно по смещениям, которые есть, там это красное смещение, да, инфракрасное смещение, то есть когда у тебя, идея очень простая, что когда у тебя предметы двигаются, то они у тебя производят смещение по фазе, то есть когда к тебе идет поезд, то вы знаете, что вначале, значит, он идет там, а потом, знаешь, вот такая. То есть в зависимости от того, прошел ли он, идет он к тебе, догоняет ли он звук, или уходит он от этого звука, у тебя происходит смещение частоты. То же самое здесь. С телескопа это можно наблюдать. Так вот, было обнаружено, что все планеты, все звезды, вся Вселенная разлетается. И поскольку она разлетается, то можно было посчитать, что была какая-то точка взрыва, было какое-то место, где она была все собрана, и она взорвалась и разлетается. Значит, теория, так называемая теория большого взрыва. Почему она доминирующая, я вам скажу, в науке стала последние там, два десятка лет, по крайней мере, три десятка лет через минуту. Теперь, что было сотворено, что появилось вот в это время взрыва, говорит нам наука? Три вещи. Время, пространство и материя. Да? Теперь, материя отличалась от той материи, которую мы видим, тем, что оно было в другом состоянии. Как это состояние называется, кто знает? А? Плазма. Причем не просто плазма, а высокотемпературная плазма. Теперь, что значит высокотемпературная плазма? Это значит, что отсутствуют даже атомы. То есть температура такая высокая, что атомы не могут собраться из-за температуры, слишком много энергии. И поэтому у тебя есть электроны, протоны, нейтроны, фотоны, все частицы, но они распределяются полями. Здесь поле такое, здесь поле такое. Из-за этого, говорят нам физики, плазма, у нас есть сегодня плазма, не высокотемпературная такая, как была, но это плазма, она оказывается электрически заряжена. И в результате этого, потому что у нас разница потенциала, фотоны, то есть частицы света, всегда удерживаются внутри плазмы. Что это значит? Что если, это нам говорит физик Виезер в своей книге, если бы вы сделали фотографию большого взрыва вот в первые моменты, вы бы получили абсолютную темноту. Почему? Потому что материя уже существует. Она существует в виде разбросанных элементов. Фотоны, которые тоже созданы, то есть элементы света, они заперты внутри материи, и она их не выпускает. Поэтому вы когда смотрите на нее, это абсолютная темнота. Когда температура плазмы уменьшается и появляются первые атомы, то фотоны высвобождаются света, и первый поток электромагнитной радиации пошел и начал разливаться по всему космосу, создавая то, что мы называем сегодня Вселенной. То есть говорят физики, что первый свет, с точки зрения физической сейчас чисто, да, появился намного раньше, чем появились найдена двумя физиками, которые за это дело получили Нобелевскую премию. Ну да, я просто не хочу рассказывать всю эту историю, там занимательная история была о том, как они это сделали. Обнаружили, но можно сказать, что они новые радары испытывали, и испытывали радары, и тут они увидели, что их подвигают. И когда у вас подвигают, то что вы делаете? Ну, радары разменяются, просто в другую сторону. И они его начали поворачивать. И видели, что как бы куда бы они его не поворачивали, планеты где-то. Тогда решили, что не птички нагадили.
лазили, выдернули. Идут по ней. Когда они смотрели, откуда идут по ней? Вот это же все стоит, они идут и отсюда. Они направляют его на околоземное пространство, идут по ней. На глубокий космос идут по ней. Идут оттуда. И тогда что они сделали? Они посчитали высоту по ней. И мы увидели, что высота этих планет, она очень близка к абсолютному другу. То есть, просто очень красиво, очень холодно. И они уже не знали, что это такое. А дальше творец иногда улыбается. Там у них лежал журнал, совершенно по другому поводу, где один критик теории большого взрыва написал такую вещь, что если действительно был большой взрыв, то должно была лесная волна. Вот это электромагнитная реакция. Эта электромагнитная реакция тогда была очень горячая, а сегодня она должна была быть очень холодной, но мы бы ее должны были найти. А поскольку мы ее не видим, то вся теория большого взрыва на самом деле под большим сомнением. Представляете себе, да? Они только что это делали. Вот. Обнаружили, и вдруг у них опять же я лежу. Леорев, что такое Леорев? Смешивает. А что такое Эрев тогда? Ну, не только вечер, но и смесь, смешение, хаос. Правильно, да? Окей. Бокер. Кто хорошо знает иврит? Легко? М? Да? Ну. Ну. Различать. Расстанавливать, узнавать, расстанавливать по полочкам, понимаешь, да? То есть порядок, установление порядка. А? То есть перевод, который ты можешь спокойно сделать, и был хаос, и был порядок. Было нечто хаотическое, потом был установлен порядок. Теперь, почему Тора нам об этом сообщает? Почему нам это интересно? Потому что оказывается, что есть закон физики, второй закон термодинамики. Вот. Через 20 там обнаруживаешь. Ты обнаруживаешь там, может быть, остатки заржавелого металла, но не наоборот.
Остатки были рухнуты.
Да. То есть, если нет дополнительного притока энергии,
15 миллиардов лет. Вот здесь начало, вот здесь мы. На это отвечает физик, американский физик Джерри Шродер, который преподает сейчас здесь, а он был консультантом американского правительства по атомной энергии. Вот. И он говорит такую вещь. Он, когда на это дело посмотрел, он говорит, вы понимаете, в чем дело? Что время нелинейно. Теперь, мы это знаем. Это просто Эйнштейн, закон Эйнштейна, теория относительности, правильно, да? Все это знают. Теперь, от чего зависит время? От чего зависит время? Ну, господа, должны... Школа, а? Скорость и гравитация. Совершенно верно. Ну, вот, видишь, человек это сам. Я имею в виду вот, да, физическое. Зависит от гравитации, то есть от притяжения в системе. Теперь, в чем у нас здесь ика, в чем у нас здесь интересность? Что когда вся Вселенная была размером в маковое зерно, вопрос, какая гравитация, какое притяжение было внутри этой системы?
Какой
такой же? Ну скажи мне, когда...
Нет, оно уменьшилось за счет роста просто этой крупицы.
Извини меня, если ты попытаешься вот такой объект сделать в такой, да, то какое давление будет внутри?
А внутри?
Внутри.
Я не понял.
А? Я просил протяжение. Нет, я сказал простую вещь. Правильно. Я сказал, что когда вся Вселенная была размером в такую крупицу, какая сила притяжения была внутри этой системы? В миллиарды раз больше. Правильно, да? Вот. Миллиарды раз больше. Теперь, дальше у нас начинается разлет. Взрыв и разлет. Теперь, у нас, представьте, вся Вселенная размером в эту комнату. Потом она размером в Иерусалим. Потом она размером в Землю. потом она размером в Солнечную систему и так далее, так далее. Разлетается. Теперь, поскольку сила притяжения меняется в каждом участке этого разлета, то время у нас идет по-разному. В каждом участке системы. Все понятно?
Да.
Окей. Вопрос, кто наблюдатель? Теперь, где происходит наблюдение? Наблюдение не может произойти здесь. Почему? Потому что пока Вселенная находится здесь, Земли еще нет. Ее вообще нет. Теперь, человека тоже нет, даже по Торе. Почему? Потому что мы говорим о чем? О шести днях творения. То есть мы говорим о тех времени, которые были до появления человека. То есть человек не является наблюдателем. Понятно это, да? Земля не является точкой, с которой наблюдение могло бы вестись. Теперь Джеймс Шродер заблюдает себе вопрос, а где мог быть бы теоретический наблюдатель? Теоретически просто как бы... Он мог быть в точке взрыва, естественно. То есть он мог быть здесь. Потому что это единственное как бы место, которое существовало. Ну это понятно, да? Теперь, если мы посмотрим на 15 миллиардов лет, то 15 миллиардов лет это с нашей точки зрения. А сколько эти 15 миллиардов лет будут с точки зрения вот этого наблюдателя? Что он сделал? Очень интересную вещь сделал. Он взял массу Вселенной, которая известна физике. Ну, приблизительно, естественно. Он взял радиус Вселенной, который тоже сегодня известен физике, и подставил это в общую теорию относительности Эйнштейна, и получил разницу между временем у нас и временем здесь. И получил замечательную вещь, что то, что для нас 15 миллиардов лет, то для наблюдателя здесь 6 дней.
Ровно.
5,5. Ровно до там. Вот. Когда он это сделал, он сказал, что волосы у него там поднялись на загривке, понимаешь, да? И он пошел собирать чемоданы и отправляться в Эрец-Исраэль. Буквально, так сказать, он сказал, что это было...
Да,
еврей, да, Джеймс Шродер, известнейший физик. То есть, что интересно, да, что оказывается, говорят нам физики сегодня, с точки зрения, что 15 миллиардов лет и 6 дней, это одна и та же цифра. Теперь, что я хотел сказать, почему я предупреждаю твой вопрос. Смотрите, что у нас получается. У нас получается очень важная вещь, что раньше пытались сказать, что может быть либо так, либо так. Сегодня говорят нам физики, не обязательно либо так, либо так. Может быть и так, и так. Теперь, может быть, теория Шродера неверна, кажется неверна. Может быть, какая, понимаешь, да? Но вопрос же не в этом. Вопрос в том, что на сегодняшний день нету того противоречия, которое было, что казалось, что только так или так. Понимаешь, что это расхождение? Нет этой физики. Сегодня мы можем показать, что у нас есть теории, научные теории, которые показывают, что все замечательно укладывается, и так может быть. Теперь. После чего я завершаю такой фразой, которую, когда сидит ученый, то он просто говорит еще до этого. Я говорю, сегодня нет ни одного научного доказательства, что Творца не существует. Их просто не существует. Нет. Любой ученый, который сидит в зале, говорит, конечно, нет. Нету ни одного научного доказательства, что Творца не существует. Поэтому... А вы помните, мы с вами начали с чего? Наш термин – научный атеизм, да? Научный атеизм мог существовать только если есть какие-то научные данные. Никаких научных данных на сегодняшний день о том, что Творца нет, нет и нет, и быть не может, не существует. Да, ну, это, ну да, 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 совершенно верно. Да, 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 маски, которые, вот. Но сегодня есть много вещей, которые мы не видим, но на самом деле существуют. Понимаешь, да? Вот, окей. Поэтому никакого научного атеизма нет и быть не может. Есть только атеизм. А атеизм, как мы уже сказали, я верю в то, что Бога нет. Понимаешь, да? Вот. На самом деле, одна интересная вещь, которую я вам скажу, я, может быть, даже вам фамилию знаю. когда я делал эти лекции, сидит передо мной один пожилой человек и говорит: молодой человек, я хочу вам что-то сказать. Говорит: моя фамилия профессор Аптекман. Я работал в институте, по-моему, марксизма-ленинизма. Так вот, я хочу вам сказать, что мой коллега, он мне просто назвал фамилию, по институту, он придумал и ввел терминологию научный атеизм. Это никогда не шло от ученых, это шло от марксистского аппарата.
Начинали лекции военные. Я просто знаю, я помню, читал полковники, люди, которые.
То есть я еще раз скажу, что это для меня это не было как бы. Но он просто подтвердил мне, да, что официально этот термин был придуман аппаратом для идеологических целей. И это очень важно знать, потому что сегодня есть люди, когда ты говоришь марксизм, ленинизм или там научный коммунизм, понимаешь, все начинают смеяться. Понимаешь, когда ты говоришь научный атеизм, то есть люди, которые еще не смеются. Серьезно. Они это воспринимают еще как действительно такая вещь существует, понимаешь, да, я это сам. Так вот эта небольшая лекция, о которой я говорю, да, она замечательно прочищает мозги именно в этом плане. Теперь, ошибка, которую вы можете сказать, теория. Почему? Потому что, вы понимаете, у вас будет сидеть физик, который скажет: а почему это единственная теория? Я тебе еще 5 теорий сейчас расскажу, понимаешь, да? Я говорю: пожалуйста, 100%. Теперь, эти теории, они настолько же верны, как и эти, понимаешь, да? Но эта теория имеет право на существование. Говорит: имеет, пожалуйста, слушай, я же не спорю, что имеет. Вы понимаете, о чем я говорю, да? То есть мне не надо доказывать, что это единственная правильная теория, что развитие мира шло именно по этому пути. Да пусть они ругаются сколько угодно, мне главное другое, что уже нет несоответствия того, которое было раньше. Либо так, либо так. Это всем понятно?
Да.
То есть если вы говорите, что они должны доказать, то они проигрывают. Если они ставят вас в позицию, что вы должны доказать, да, то вы проигрываете. Потому что у вас нет доказательств сегодня, что именно вот по этой теории именно так это развивалось. Потому что это наука. Понимаешь, это все время появляются новые данные, появляется что-то новое, появляется что-то. Все это нормально, это абсолютно понятно. Теперь, что произошло с эволюцией за это время? С эволюцией произошла тоже очень интересная вещь. Вот. Ну, вы понимаете, что в этот участок входят уже и динозавры, тоже нет проблем, потому что у вас появляется много времени. Кстати, динозавры есть в Торе. Кто знает, где в динозавры в Торе? Таниим, Гдалим. Теперь, почему мы можем сказать, что Таниим, на самом деле Гдалим, это возможно динозавр? Возможно. Потому что такое Таниим, кто мне скажет? Крокодил, совершенно верно. А родственники чему динозавра?
Ящерам,
крокодилам, это земноводные, это и есть.
Причем динозавры же были
травоядные.
Причем здесь травоядные? Были травоядные, были которые ели мясо. Смотри, их ты говоришь с высшим биологом. Их вкусовые предпочтения никакого отношения к тому, как они классифицируются, не имеют. Вот. Они были родственники крокодилам, потому что они были земноводные. Они были не млекопитающие, они были намного. Они именно были земноводные, я поэтому и предупреждаю. То есть. Вот, теперь, единственное,
а я крокодил, я
не видел яйцо динозавров?
Не, они пережили поток, прилепились.
А?
Вообще были.
Это я...
Ок,
это ок. Ок, да, это не... Так вот, я просто хочу сказать, что это единственное животное, о которых Тора говорит Гдалим. То есть, на самом деле, если вы поведете Таниим не просто как крокодил, да, а земноводное, то это гигантские, огромные земноводные. Да? Единственный гигантский, огромный земноводный, который мы знаем, действительно такого размера, это были динозавры. То есть, я не утверждаю, еще раз, вы никогда не утверждаете, но я говорю, что в принципе, как сказать, если вы хотите просто здравый смысл и немножко логики, то вы можете сказать, что возможно. Возможно. Тора прямо об этом говорит. Она могла бы не говорить, как, понимаешь, да, об этом. Вот. Теперь, что происходит с эволюцией? С эволюцией происходит очень интересная вещь. Что поскольку раньше бы Вселенной существовал всегда, то всегда это очень много времени. И за очень много времени, то есть бесконечное количество времени, может произойти все, что угодно. То есть все может, есть время на все. Понимаешь, да, так сказать? Нет, хорошо. Так вот, Земля, мы знаем, значит, сегодня мы говорим так, что, во-первых, 15 миллиардов лет. Теперь Земля существует сколько миллиардов лет, кто скажет? Ну, приблизительно. Нет, она существует где-то 7 миллиардов лет. Вот это цифра, которую я слышал. Ты слышал 10? Нет, нет. Вот от взрыва. Это проблемы, кстати, это проблемы ученых, это не проблемы, как бы, это самое, 5-7 миллиардов лет, они говорят. Ну, я напишу 5, не важно, какая разница. Вот. По этому поводу, это проблема ученых, это проблема, да, измерений, на самом деле. Вот. По этому поводу я тоже рассказываю анекдот. Как динозавр в музее, да, идет экскурсия, экскурсовод говорит, что вот этому динозавру ему 1,5 миллиона 7 лет. И все там это самое, значит, один спрашивает: слушай, откуда такая точность? Он говорит: 7 лет назад директор музея сказал, что ему 1,5 миллиона. Поэтому, если, вот, опять-таки, все начинают смеяться, и все понимают, что, знаешь, плюс-минус 1-2 миллиона лет, это ученых проблема, понимаешь, у них там, они сами не могут как бы с этим делать, но мы берем просто приблизительные величины, которые они дают, я не говорю сейчас, вот, нам не так важно. Теперь, также они говорят, что интересно, что приблизительно 2 первые миллиарда лет Земля, или 3 миллиарда лет, ну нет, 2 миллиарда лет Земля была в такой горячей форме, что ничего живое здесь жить не могло вообще. Понятно, да? Вот. Значит, остается в тот момент, когда температура понизилась ровно настолько, что здесь что-то может жить, осталось где-то 3 миллиарда лет. Теперь. Вот она, эта цифра. Если у нас, скажем, существует некий опаринский бульон. Был такой опарин, который сделал теорию, что вокруг существовал некий бульон, из которого в жизни появилось. Сегодня этого бульона не нашли, в помин не нашли. То есть это теория, которая висит в воздухе вообще, так сказать, ни на чем не обоснованная. Но даже, они говорят, если был этот опаринский бульон, и у нас молекулы начинают там вот так вот, и случайно что-то появляется. Теперь вопрос. Для того, чтобы появилась жизнь, где она появится? Теоретически. В тот момент, когда появилась первая возможность. Или где-то в середине, или где-то в конце. Теперь, чем больше времени проходит, тем больше у тебя возможности для того, чтобы случайно что-то сварилось, правильно, что-то получилось. То есть, теоретически, где мы должны обнаружить жизнь?
Серединка.
Где-то в середине, может быть, ближе к концу. Окей. Интересно, что палеонтологи сегодня обнаружили, что в самых древних скалах, то есть это скалы, которые на самом деле застыли первыми, и им приблизительно 3 миллиарда лет, уже есть первые остатки животных. То есть первые органические остатки были датированы 3 миллиарда лет, самые момент остывания. То есть, говорят нам сегодня биологи, палеонтологи, что как только появились условия на Земле, появляется жизнь. А здесь уже времени совсем мало. То есть совсем-совсем мало. И дальше получается очень интересная вещь. Почему? Потому что биологи говорят: смотрите, давайте посчитаем, какая вероятность за вот этот срок. Допустим, мы даже его возьмем самый большой, допустимый. Какая вероятность того, что, скажем, ну просто бактерия, не говорят о человеке, да, там и так далее, бактерия появилась случайно. Теперь, у нас известно, сколько у нас белков должно быть в этой бактерии, чтобы она существовала. У нас известно, сколько молекул должно быть в каждом белке, правильно, да? То есть мы можем посчитать. цифра такая. Это, а там они разные, я беру просто чуть поменьше. Один шанс на 10 в 3995 степени. Да. Да, это было. Это были в 40-х годах, был сделан этот опыт. И эти опыты положили основу теории, что так оно и было. Это дело было напечатано, Джерри придет к вам, покажет, у него все это есть, Шродер, было напечатано в журнале Scientific American, научный американец. Теперь, прошло 50 лет, это были 40-х годах, и совсем в конце 80-х годов Scientific American опубликовал еще эту статью, и опубликовал статью рядом, и сказал, что этот ученый, который это сделал, был неправ. Жизнь таким образом произойти не могла. Это первый раз в истории Scientific American, когда они опубликовали просто две статьи рядом. Одну эту, вторую эту, опровергающую, сказали это самое. Потому что оказывается, что простейшие вещества произойти могут, но дальше ничего не идет. То есть, понимаешь, у тебя получается как? У тебя два складываются, и ты говоришь, смотри, два сложилось уже что-то, правильно? Значит, эта реакция пойдет и дальше. А оказывается, что за 50 лет дальнейших попыток видно, что дальше ничего не идет. И там есть еще скачки, которые непреодолимы. То есть... Не-не-не-не-не, дело не в этом, дело не в этом. Там дальше обнаружились механизмы, понимаешь, то есть... Это же биологи же не просто так, они это сам 50 лет. Это, там даже теоретически уже дальше ничего пойти не может. То есть тут уже оказалось, что это просто тупиковая ситуация. Я недостаточно знаю.
Это понятно. Самый слабый случай, которые
статистически не должны быть. Нет, абсолютно. Они там создали все условия. Почему? По статистике там все было создано нормально. Там было создано все нормально, по статистике они должны были получиться, они получались. Теперь, если бы эта реакция пошла дальше, теоретически могла идти дальше, то что делается? Проектируется это на все дальнейшее. Не-не-не-не-не, я тебе сейчас говорю. Я просто специально тебе сказал, что когда придет Джерри, он тебе расскажет более подробно, почему сегодня доказано, что просто доказано уже, научно доказано, что дальше ничего не могло пойти. Там совершенно другие механизмы вступают. Поэтому они говорят, что в принципе теоретически могло произойти, но вероятность случайности вот это, 3995. Теперь, почему это невероятно? Потому что количество атомов во Вселенной, знаете какое? Просто число. Это 10^89 степени. Количество атомов во Вселенной. Здесь вероятность у тебя вот такая.
А какая связь с количеством атомов вероятно?
Ну это просто, чтобы ты понимал.
Пример
разницы порядка в цифрах. Разница порядка цифр. Теперь, один американский ученый...
То есть тут речь идет о шансах, да?
О шансах, вероятности. Правильно. Но потому что...
Можно же комбинацию составить из этих атомов?
Ну так я тебе еще раз говорю. Так вот из этих атомов, чтобы составить комбинацию белков, понимаешь, да? Вот, чтобы это самое... Это вообще невозможно. Я тебе дам другой пример. Да. Я дам тебе другой пример, хороший пример. Один американский физик, когда он смотрит на интернет, он говорит такую... что если вихрь торнадо, да, пронесется над Нью-Йоркской свалкой и поднимет в воздух кучу мусора, понятно, да? И из, вот будет ее крутить. Теперь, да, если из этого появится случайно Боинг 777, то вероятность этого больше, чем появление случайной жизни на Земле. То есть, если ты готов поверить в то, что куча мусора, которая крутится при ветре, может сложиться случайно в бою 777, то ты можешь поверить как бы в это дело. Так? То есть, на самом деле, наука сегодня, она говорит, что вот это вот появление случайной жизни на Земле, с научной точки зрения, да, они говорят сегодня, да, мы не понимаем, как это можно. Вот. Теперь, что нам дальше важно? Что Тора сама говорит об эволюции. Что у нас нет проблем с эволюцией.
У нас дырка получилась. Да. По поводу возникновения этой клетки.
Да.
То есть 3 миллиона лет это уже была эта клетка.
Нет, 3 миллиарда.
Не было условий.
условий для ее возникновения.
Правильно.
Есть, получается, что нет вообще промежутка на...
Значит, но на... там нет промежутка, это тебе скажут, что там миллион лет плюс туда-сюда есть промежуток.
Миллион лет не, мозг... не достаточно?
Вот, быть. Так вот я говорю, так за это время недостаточно. Чтобы она появилась случайно, недостаточно этого дела. Теперь, даже, ну, ты понимаешь, в чем дело, у тебя же даже другие проблемы там начинаются. Почему? Потому что у тебя появилась бактерия. Замечательно, но из бактерий же нужно, чтобы что-то еще появилось. Для этого тоже нужно время. У тебя появилась там ящерица, из ящерицы нужно, чтобы появилось еще что-то, понимаешь? Опять нужно время. То есть не хватает времени, это одна вещь, которой не хватает. Вторая вещь, я сейчас говорю просто, тут нет проблемы с Торой, здесь проблемы с самой наукой сегодня. Я прям говорю о научных проблемах. Вторая проблема, которая у них возникла, Дарвин, учтите, что это же очень важная вещь. Дарвин сказал, это теория эволюции, эволюционная теория. Она в России никогда не была эволюционной теорией, правильно, да? Она не была теорией Дарвина, она была идеологией Дарвина. Это была идеология. Теперь, ученый, который, кстати... Знаете, что Дарвин отказался в конце жизни от своей теории? Да, да.
Что это
гипотеза? Гипотеза. Теперь он сказал, что две вещи, которые нужны для подтверждения моей гипотезы. Первая вещь, что все промежуточные
переходные
формы должны быть найдены. Это первая вещь. И он говорит, что просто сейчас археология в такой рудиментальной форме, что мы просто их не видим, но мы их должны откопать. Теперь что мы должны откопать? Мы должны откопать миллионы разных видов, которые не дошли. Правильно? Потому что все, кто полегли, как бы не дойдя, это не один вид, это сотни тысяч или миллионы особей, понимаешь, разных видов. Но говорит, ну я надеюсь, что мы найдем. Теперь, если не найдем, он сказал, моя теория мертва. А второе, это, говорит, если мы найдем хоть один орган, который нельзя объяснить с точки зрения эволюции, то моя теория тоже мертва. То есть мы должны иметь возможность проследить очень четко всю линию, как она появлялась. То есть каждый следующий орган должен вытекать из предыдущего. А?
Орган из организма.
Орган. Нет, орган в организме. Желудок, сердце. Не только организм. Да. И тут начинаются проблемы. Какие проблемы? У самих биологов. Во-первых, за 150 лет перекопали, сейчас перекопали здесь землю вдоль и поперек. И никаких этих промежуточных видов не нашли. Каждый раз, когда они находят какое-то одно ископаемое, которое где-то находится, то всегда идет крик, что это и есть промежуточный вид. На самом деле, кроме этих криков, настоящих, вот то, что мы можем проследить промежуточные виды, не было найдено. И сегодня очень серьезные биологи говорят, что мы считаем, что и не будет найдено, потому что мы уже перекопали уже столько этих вещей, понимаешь, да, на сегодняшний день, что... Опять-таки, речь идет не об одной особи, которую ты должен найти. Речь идет о десятках, сотнях тысяч особей разного калибра, по которой не дошли. Их нет. Во-вторых, оказалось, что сегодня найдены десятки, а может быть сотни органов, которые невозможно объяснить с точки зрения эволюции. Глаз, ты сказал, это один из этих органов, причем глаз у насекомых. У насекомых очень сложный глаз. И причем глаз это такая хитрая вещь, которая либо работает, либо не работает. Теперь, если они работают, ты представляешь, такое подслеповатое насекомое в очках, да, так сказать, да? Его же съедают моментально, там же все очень идет быстро, понимаешь? То есть либо ты выживаешь, либо ты не выживаешь, понимаешь, там это как бы.
То есть естественный отбор.
Там естественный отбор идет, причем молниеносно. То есть у тебя не может быть какой-то там, понимаешь, промежуточный, еще не... У тебя глаз либо работает, либо нет. Причем там огромное количество, не миллион, но меньше, но огромное количество компонентов, которые все должны быть слаженно работать. Теперь откуда у этого насекомого и где появилась такая сложная структура, которая должна была появиться вместе, все органы должны вместе появиться, все компоненты, понимаешь, да? Вот, он говорит, сегодня биологи говорят, мы совершенно не понимаем. Теперь выясняется интересная вещь. Вот то, что вы говорили насчет этой птицы, рожденной ползать, летать не может. Помнишь, да, это вот? Оказывается, очень интересная вещь, что перья птицы, то есть перо само, принципиально отличается по морфологии от кожи млекопитающей и от чешуи земноводного. И откуда появилось перо, никто не знает. Нету никакого аналога. То есть не, мы не видим, откуда до этого оно произошло. Я еще раз говорю, я сейчас не говорю о божественной теории. Ногти и зубы, там есть какие-то аналоги, так сказать.
Но та же морфология, что это тело?
Нет. У пера?
Нет, у тела или у тела животного? Это те вещи, которые сам организм производит.
Нет, ты, я понимаю, я тебе просто говорю, я никогда не слышал, чтобы проблема была с ногтями. Я знаю, с пером есть проблема. Есть проблема с кровеносной системой, которая тоже появляется, так сказать, очень странно.
Пера практически, как пером, так и волос, это то, что производит организм сам. Поэтому вполне может быть, что он отличается от...
Оно должно быть какое-то более примитивное в начале. Оно же эволюционирует, оно не может просто появиться. Понимаешь, оно должно быть более простое, более сложное, более сложное, более сложное. А вот.
Кстати, извиняюсь, именно по этой причине теперь ни у одной птички выдернутый хвост не возвращается. Возвращается все, кроме крыльев и кроме хвоста.
То есть
ноги тоже. Нет, я имею в виду, что выдернули из хвоста, из крыльев они не отрастают.
Окей. Но это ничего не значит нам сейчас. Я просто хочу что сказать, что идея здесь какая? Значит, вот то, что на самом деле все намного сложнее. Сегодня биология как бы абсолютно, как есть неодарвинизм, есть люди, которые отрицают неодарвинизм, так сказать, да? Вот, по поводу, замечательная история, по поводу вот этой вот, то, что ты говоришь, этого черепа. Значит, дело в том, что я был биологом в свое время, значит, нам всем показывали, вы тоже помните, развитие копыта лошади, помните, да? И там было очень интересно. Вот лошадь бегает примитивная на четырех ногах, вот у нее появляется там такое копыто, вот появляется там другое копыто и так далее. И очень замечательно, очень хорошо, как бы все в ряд показано, что чем более поздняя жизнь лошади, тем у нее более совершенное копыто. Теперь, по этому поводу я рассказываю такой анекдот, как раз связанный с этим делом. Приходит один лектор к колхозу. И у них лекция по антропологии, и он вынимает, значит, кучу черепов и говорит: вот, товарищи колхозники, череп Александра Македонского в детском возрасте. Да. А вот, говорит, череп Александра Македонского, когда ему было 18 лет. А вот череп Александра Македонского, когда ему уже было 30, он уже был воином.
29.
Ну, 29, ну вот, в общем, уже. Вот. Так вот. И вдруг сзади кто-то тянет руку и говорит: слушайте, простите, а сколько у него было голов? А он говорит: а вы кто? Он говорит: студент. Говорит: молчите, не мешайте, лекции для колхозников. Вот. Теперь, почему я рассказываю это дело? И вдруг я открываю один журнал, американский, и читаю, что американский специалист, биолог, говорит: а что мне показывать этих лошадей? Блядь, если мне их показываете, покажите мне всех лошадей, которые нашли. Оказывается, что вот этого замечательного ряда не существует. Что есть лошади, которые, оказывается, были намного позже, но уже копыта у них менее совершенны. И если ты возьмешь всех лошадей, которые нашли, то никакого вот этого замечательного вот развития копыта не видно. Понимаешь, да? Теперь что сделали? Тех, которые не нужны, их отставили. И оставили только те, которые нужны были, для того, чтобы показать наглядно. Понимаешь, это же лекция для колхозников идет такая. Вот. А американцы говорят: вы нам не читаете лекции для колхозников, вы нам объясните, как бы, понимаешь, когда уже все вместе, как это можно сделать. Короче говоря, опять-таки, это все очень забавно и все это интересно, но bottom line, что называется, то есть саха-коль, да, то есть в конце концов, идея очень простая, что если вы посмотрите в 6 дней творения, то вы увидите, что в самой Торе тоже есть эволюция. Почему? Потому что у тебя появляется в начале деревья. Потом у тебя появляются более низшие животные, появляются птицы. Потом млекопитающие у тебя появляются на шестой день, у тебя только появляются млекопитающие. То есть ты видишь, что в самой Торе описывается некий процесс эволюции. Человек, оказывается, человек появляется в последний день. Вопрос, единственный какой вопрос, была ли эта эволюция неуправляемой, то есть случайно, или она каким-то образом управлялась? Правильно, стоишь. Что... Нет, так я еще тебе говорю, то есть дело не в этом. То есть мир находится в развитии. Мы видим, что мир находится в развитии. Мы видим, что развитие происходит. Это не противоречит Торе. Теперь, то, что ты говоришь, одно произошло из другого, так это самое тяжелое, что сегодня невозможно доказать науке тоже. Почему? Потому что ты берешь эту муху, дрозофилу. Сегодня над ней издеваются как только можно, понимаешь, да? И делают всевозможные генетические. Так ей уже, я тебе говорю, ей на ноги глаза натягивают этой мухи. То есть, а? Нет, я тебе говорю, что с этой мухой делают и делали там, я не знаю что, понимаешь, так сказать. Теперь, ну буквально, так сказать. А потому что она очень быстро размножается и очень много поколений, можно сразу посмотреть. Понимаешь, это мушка. Теперь выясняется только одна простая вещь, что никто никогда из мухи дрозофилы другую муху не сделал. То есть она будет муха дрозофила с глазами на коленях, понимаешь, да, но она будет муха дрозофила. Теперь сделать что-то другое никому пока нигде никак не удавалось, не смотри. Более того, оказывается, что генотип очень устойчив, то есть он не любит такие вещи. Возьми эту муху, у которой глаза натянуты на это, оставь ее в покое. И она придет через несколько поколений, она придет обратно в нормальное состояние. То есть на самом деле генные процессы, они устойчивы. Они опять начинают это делать. То есть эта проблема, совершенно верно, это как раз проблема и биологии сегодня. Потому что никто никогда не показал, что с одного вида можно получить другой вид. То есть на сегодняшний день, почему я говорю, что нет проблем, вы просто сами знали и людям об этом сказали. Теперь у меня сидят биологи, вот сейчас были ребята из Иерусалимского университета, все биологи сказали, нет проблем. С биологией, с эволюцией, Торой проблем никаких нет. Поэтому все эти истории, они интересны просто тем, что в какой-то период как бы были люди, которые либо из-за доктрины, которая была, понимаешь, либо пытались бить вместе, сшибить то, чего не нужно сшибать. И сегодня этого ничего нет.
Да?
Потому что она была идеологией, я тебе сказал. Только поэтому. Нет, я тебе еще... Так правильно? Так вот в этом веке и начинает развиваться библейская критика, уход на 19 век, это Вертхаузен, немецкие школы, это 19 век. Как школы это 19 век. Как школы. Это именно уход мира от Библии, это война с церковью на самом деле. Понимаешь, начинается война с церковью, это же не с Торой они воюют, они воюют с церковью. Вот, начинается там Коперник, это все эти, понимаешь, то есть наука идет вперед, и наука начинает опровергать догматы церкви. Как только первые догматы церкви были разбиты, понимаешь, там, вот, моментально начинается, ну а здесь еще яйца гора, понимаешь, потому что уже начинает работать. Очень хорошо на этом деле. И, наконец, последняя вещь, которую я хочу сказать вам, это по поводу первобытных людей. И здесь есть очень интересная вещь, которую тоже Джерри Шродер говорит. У него есть целая лекция по этому поводу. Я сейчас просто скажу вам буквально два слова. Опять-таки, в трактате Рувим есть такая штука, что говорит Талмуд такую вещь, что были такие животные, которые назывались Адней Асаде. То есть, господа поле. Теперь, когда Талмуд описывает этих животных, то он говорит так, что они по виду были как люди, интеллект у них был человека, они умели хоронить себе подобных, и когда они умирали, нельзя было их отличить от человека. Замечательно, да? Слышишь, животное, которое имеет тело человека, внешний вид человека, интеллект человека, умеет хоронить себе подобных, и когда умирает, хоронить себе подобных.
О.
Ну, то есть у них была уже какая-то культура даже, что они заботились, о, понимаешь, да, то есть они заботились
о... Размножались на душу
человеку. А?
Размножались на душу
человеку. Ну, естественно. Его не надо на животных.
О, совершенно верно. А? Ну, как бы, да, если все млекопитающие, они как бы это самое. Ты думаешь, ты спрашиваешь, не откладывали они яйца, ты это думаешь? Нет. Так вот, так вопрос, почему Тора называет их животными? Понимаешь, теперь, чего у них могло не быть, единственное, если когда они умирали, их нельзя было отличить от человека, правильно, да? Чего у них могло не быть? У них не могло быть какой души? У них не шама. То есть у них был нефиш, но у них не было ни шама. И что говорит Джей Шродер, что очень возможно, он говорит, ну это как хотите, понимаешь, да? Что Адам, он не был первым человеком, в смысле человеком как животная вещь. Он был первым человеком с большой буквы Ч. Да? То есть появляется что-то новое в творении. Он был человеком, который имел нишаму. Он был подобен Творцу. И он принципиально этим отличался от этих людей. То есть... Нет, он не произошел от этих. Он был... Почему? Мы не говорим, что он от них произошел. Мы говорим, что он был чем-то принципиально отличным, понимаешь, да? Но вопрос, было что-то человекоподобное до появления Адама, то есть до вот этого срока 5000 лет. То есть если ты принимаешь вот эту теорию, что 15 миллиардов лет и 6 дней это одно и то же, то у тебя здесь есть 15 миллиардов лет. Теперь вопрос, вот в этот срок 15 миллиардов лет, было ли что-то человекоподобное? Талмуд говорит, что да. Теперь Талмуд не спорит. Что? Но это были животные. Животные появились до первого человека. До Адама. Написано, что были такие животные. Написано одни сады.
Вот.
Нет, было. А? Нет, ну я еще тебе говорю, почему големы, так сказать. Вопрос очень простой, да? Они были, назывались мастера полей. И вот их описание. А? Нет, дело не в этом. Я тебе объясню почему. Потому что у тебя есть первобытные люди. То есть у тебя есть некие остатки первобытных людей. Теперь. Это другое дело. А? Нет, а я тебе скажу простую вещь, почему? Можно мне? Я еще скажу. Ты начинаешь сейчас спорить. А я вообще ни с кем не спорю. Я говорю, более того, я говорю, смотрите, что нам говорит Талмуд. То есть ты же все равно тебе нужно Талмуд объяснить. Правильно? Талмуд не говорит обезьяны. Человек говорит, что вот были такие существа.
А что комментаторы говорят?
Теперь, что эти существа из себя представляли? Понимаешь, вот что они из себя представляли. Замечательно. Вот это то знание, которое есть в Талмуде. Теперь Талмуд что? Он пытается приспособиться к раскопкам археологическим первобытного человека. Талмуд был закончен в 5 веке нашей эры, когда никаких раскопках, понимаешь, да? И ни о каких черепах, и ни о каких вообще речи не шло. Значит, естественно, что Талмуд сообщает нам просто некую традицию, которая шла из глубокой древности и совершенно не спорила ни с какой археологией. Теперь, когда ты это сказал, я к чему хочу сказать? Все вопросы просто прекращаются. Да, нет, это, не это. Я говорю, эти две маленькие лекции, которые я только что сказал, они не сделаны для, чтобы доказать. Они сделаны для того, чтобы человек не смотрел на Тору, как на некую примитивную книгу, в которой написано, что 6 дней А какие здесь 6 дней, когда здесь миллиарды лет? Что динозавров, вы говорите, нет и быть не может, потому что они умещаются, оказывается, что могут быть. Понимаешь, что нашли каких-то там примитивных людей, может быть, о них Тора и говорит как раз. Вот. Все, оставили, дальше Тору начали учить, понимаешь, да? Это не проблема уже человека. После этих лекций человек не имеет с этим барьеров, которые мешают ему серьезно воспринимать эту книгу.
Вот. Барьеры, и в принципе их уже нет.
Есть. Единственный, кто этих барьеров не имеет, и им эти лекции безумно скучно, это религиозные девочки. С ними об этих вещах разговаривать вообще нельзя. Да? Тут, если у вас есть аудитория.
А почему нельзя?
Я тебе скажу такую вещь, потому что это же интересная вещь, что коды в Торе. Девочки проглатывают с большим удовольствием. Религиозные, нерелигиозные, это интересно, это их укрепляет, это дает им хизук, это вещи такие, которые это интересно. Понимаешь, да? Я просто знаю много раз это самое. Религиозным девочкам интересно очень часто бывает, как отвечать папам и мамам. Потому что у них у всех есть папа и мама, с которыми нужно разговаривать. А папа и мама, естественно, для них все эти вещи очень важны. А девочка, она приходит домой и начинает разговаривать, ну как религиозная девочка разговаривает, которая идет там в религиозный семинар, понимаешь? Ну так, как ее там учат. То есть никаких ответов ни на какие их вопросы она не знает. Поэтому папа и мама как бы в лучшем случае махают рукой и думают, ну ладно, пусть там ребенок промывает мозги и все равно ему жить в этой стране, а в худшем случае просто иногда забирает ребенка из религиозной школы, потому что говорит, ну что это за то сам. То есть здесь реальная вещь.
А?
Зато не гуляет, совершенно верно, зато не гуляет, не будет это сам. То есть, а тут очень важно, понимаешь, дать им на вооружение ответы. То есть, что они могут сказать, как они могут разговаривать с людьми? Кстати, ваши жены тоже просили, да, то есть, вот, чтобы часть этих ответов им тоже дали, потому что им тоже нужно разговаривать с людьми, понимаешь, чтобы это было, что вот. Чтобы когда тебе человек говорил, как современный человек может, понимаешь, да, вот, а ты ему раз и вынул из кармана, он так только, все, и на этом все закончилось. Вот. Так вот, лекцию по физике для религиозных девочек абсолютно не это самое, понимаешь, да? Вот, ты их спрашиваешь, что это за первый свет, понимаешь, который это самое. Они говорят, как, первый свет, понятно, говорит, это, говорит, первый свет для цадиким, говорит, который был. Когда нет шайлы, нет вопроса, нет ответа, понимаешь, то есть ты не можешь просто, да, вот, им просто все понятно, понимаешь, так сказать. Нет, на самом деле они правы в чем. Давайте это сам, чтобы закончить эту лекцию, они правы в чем? Что действительно, если вы посмотрите на комментаторов, то все комментаторы вам скажут, что когда речь идет о первых 6 днях творения, то в первую очередь речь идет о духовных вещах, да? Что создание материального мира это уже потом копия того, что происходило на самом деле с духовностью, да, потом по тем же самым естественным вещам шло, поэтому мы можем говорить об этом. Но вначале нужно было создать концепции, концепции. Когда Тора говорит о воде, то на самом деле речь идет не о воде, посмотрите Раши, понимаете, ну это так далее. Но это, то есть, правильно, на этом уровне все в порядке. Вот. Но поскольку вы знаете, что современный мир, то есть материальный мир имеется отражением духовных миров, то здесь нету ни одной, здесь, понимаешь, да, есть связь, то нет никаких проблем. Все, господа.
Ефим, последний вопрос.
Да.
Тогда Тора называет Тора Адам?
Кого Тора... Смотри, это другая лекция, я...
Это понятно мне.
Не надо
Смотри, во-первых...
Нет, связано.
Это совершенно... Смотри, я тебе еще раз скажу. Я просто... Когда я хочу закончить эту тему раз навсегда, понимаешь, я говорю, какого роста был Адам? Какой был рост? Что нам говорит то? Мидраш. А? Шишибама, да? Не Шишибама он был. Скажем, что когда он встал первый, да? Что его пятки были на одном конце Вселенной, а голова на другом конце Вселенной. Нормально? Это потом он уже, когда он уже это самое, да, он стал это самое. То есть речь идет в первую очередь, когда мы говорим об Адаме, понимаешь, да? что на самом деле мы говорим о некой душе всей Вселенной. Адам существовал, но он существовал как сущность, да, то есть наоборот. Другие вещи совершенно. Понимаешь, Адам должен... Когда Адам умер, сказано, что его пятки, да, пятки его трупа сверкали ярче, чем солнце, говорит Мидраш. То есть явно совершенно, что речь сейчас идет не просто о каком-то человеке, который был 1,87 м, да? Что было после греха, это уже другое дело. Нет, ну это после греха, это когда он умер, это значит уже после греха. Вот. Я правильно, я же еще раз говорю. То есть я просто заканчиваю, я как бы заканчиваю разговоры просто о том, что он был как один из людей. Да? То есть надо просто посмотреть, что такое Адам вообще. Что Адам содержал в себе души всех других людей, правильно, да? Все души, которые у нас есть, они приходят к Адаму. Это другая тема совершенно. Адам был уникальным созданием. На сегодняшний день это единственное, что я хочу, что он принципиально отличался от животных. Да? Нет никого проблем с этим. Только и всего. А?
Адам, кого-то
или...
называть не Адам, а
Пере Адам. Не Пере, она называет Аднея Саде.
Я по отношению к первобытным людям.
В смысле, Аднея Саде, ты имеешь в виду? Господа полей. Кого Талмуд называют?
Аднея Саде или Пере Адам? Пере Адам. Пере Адам. Пере Адам. Это человек.
Это человек. Это я просто...
Как он